Манера говорить у миллионера была особенная. Чувствовалось, что комплиментов этот человек расточать не станет. Что на самом деле думает, то и сказал. И не слишком озаботился, понятен ли его ход мыслей собеседнику. С очаровательной улыбкой премьер ответил. Сказал бы, смотрите, смотрите, за погляд денег не берут, но с вас грех не запросить. В этой связи желал бы знать, нельзя ли все-таки получить в конце сезона бенефисец? «Нельзя!» — отрезал Ной Ноевич. «В уставе Ковчега ясно сказано, бенефисов ни у кого не будет!»
«И у вашей фаворитки?» — качнул головой в сторону Элизы красавец, при этом обращаясь к Шустрову.
«Какой наглец!» — нахмурился Фондорин. «Неужто никто не поставит его на место? И в каком смысле про фаворитку?»
«Ипполит, заткнись, ты всем надоел!» — громко сказала дама, давеча переживавшая из-за муарового платья.
«А это Василиса Прокофьевна Регинина, наша гранд-дама», — подвел к ней мецената Штерн. «Гениально!» — сыграла королеву Гертруду, все рецензенты отметили.
«Назвали неувидающий», — подхватил сосед гранд-дамы, тот, что с голубоватыми сединами.
Под приглушенное хихиканье монументальная Василиса Прокофьевна метнула изничтожающий взгляд на шутника.
«Голос с того света», — процедила она, — «покойникам надлежит молчать!»
Смешки стали громче. «Отношения внутри труппы непросты. Атмосфера перенасыщена электричеством», — констатировал Эраст Петрович.
Регинина вскинула полный подбородок. «Нет худшей беды для актрисы, чем слишком долго цепляться за амплуа героини. Нужно уметь вовремя перейти из одного женского образа в другой. Я буду вечно благодарна Ною Ноевичу за то, что он уговорил меня покончить с Дездемонами, Корделиями и Джульеттами. Господи, какое освобождение не молодиться, не впадать в истерику из-за каждой новой морщинки. Теперь я могу, хоть до самой смерти, спокойно играть Екатерин Великих и Кабаних. Ем пирожные, набрала 40 фунтов и нисколько не мучаюсь».
Сказано это было с истинным величием. Штерн воскликнул. «Королева! Истина Регина! Угрызаетесь, голубчик, что упустили свое счастье!» С укором молвил он седовласому. «Это наш резонер Лев Спиридонович Разумовский, мудрейший человек, хоть и бывает колок. В прошлом первый любовник, и, кажется, не только на сцене, а? Лев Спиридонович, откройте, наконец, тайну, из-за чего вы развелись с Василисой Прокофьевной. Почему она называет вас мертвецом и покойником?»
Заметив среди актеров оживление, Фондорин догадался, что эта тема в театре пользуется популярностью, и удивился. Не странно ли держать в небольшой труппе бывших супругов, которые к тому же не сумели сохранить добрых отношений?
«Василиса зовет меня так, потому что я для нее умер», — с кроткой печалью ответил резонер. «Я действительно совершил чудовищную вещь, которой нет прощения. Не то чтобы я о нем, впрочем, умолял, а подробности пусть останутся между нами».
«Труп, живой труп», — скривила губы Регинина, употребив название пьесы, о которой в этом сезоне говорила вся Россия.
Шустров вдруг оживился. «Вот именно», — сказал он. «Живой труп. Отличный пример того, как театр с кинематографом поддерживают и рекламируют друг друга. После графа Толстого осталась неопубликованная пьеса, ее текст таинственным образом попадает к моему конкуренту Перскому. И тот уже начал снимать фильм, не дожидаясь выхода спектакля. Содержание никому не известно, машинописные копии выкрадываются, перепродаются по 300 рублей. Семья покойного подает в суд. Представляю, как публика будет рваться и в кинематографы, и в театры. Отличная композиция. Мы с вами об этом поговорим позднее».
Он успокоился так же внезапно, как взбудился. Все смотрели на предпринимателя с почтительным недоумением.
«Мой помощник Девяткин», — показал Ной Ноевич на укушенного, «а также актер без амплуа, так называемый «содействующий». Его история в некотором роде уникальна. Вырос в кадетском корпусе, служил в саперном батальоне где-то в Бешбармаке».
«На Мангышлаке», — поправил Девяткин.
«В общем, в жуткой дыре, где главный культурный аттракцион — свиной рынок».
Второй режиссер опять поправил. «Не свиной, а конный. Свиней там не разводят, это мусульманские земли».
«И вдруг заезжает к ним на гастроли какой-то театришка. Дрянной, но с классическим репертуаром. Наш поручик сражен, влюблен, околдован. Бросает службу, поступает на сцену под романтическим псевдонимом, кошмарно играет в кошмарных постановках. А потом новое чудо. Проездом в Петербурге попадает на мой спектакль и, наконец, понимает, что такое настоящий театр. Приходит ко мне, умоляет взять кем угодно. Я разбираюсь в людях, это моя профессия. Взял помощником и ни разу о том не пожалел. А вчера Девяткин проявил себя героем. Ну да вы, Андрей Гордеевич, конечно, знаете.
Знаю. Шустров крепко пожал ассистенту левую незабинтованную руку. Вы молодец. Спасли всех нас от больших убытков. У Эраста Петровича приподнялась левая бровь, а настроение вдруг улучшилось. Если для мецената здоровье Элизы всего лишь вопрос убытков, то это совсем другое дело. Я сделал это не из-за ваших убытков, пробормотал Девяткин, но гости уже знакомились со следующим артистом.
Костя Ловчилин! Как следует из псевдонима, актер на роли Ловчил и Плутов, представил Штерн молодого человека с невероятно живой физиономией. Играл Труффальдино, Лепарелла, Скопена. Тот провел рукой по буйным кудрявым волосам, осклабил толстогубый рот и шутовски поклонился.
«К услугам вашего сиятельства!»
«Смешное лицо», — одобрительно заметил Шустров. «Я заказывал провести исследование. Публика любит комиков почти так же, как роковых женщин».
«Наше дело лакейское, кого прикажете, того и сыграем. Угодно роковую женщину? Рад стараться!» — по-солдатски отсалютовал Ловчилин и тут же очень похоже изобразил альтаирскую, затуманил взор, изящно переплел руки и даже полуулыбку воспроизвел.
Все актеры, даже сама Луантен, засмеялись. Не развеселились только двое. Шустров, который с серьезным видом покивал головой, да Фондорин, ему кривляние показалось неприятным.
«А вот наша субредка, Серафимочка Клубникина. Я увидел ее Сюзанной в «Женитьбе Фигаро» и сразу пригласил в труппу».
Хорошенькая пухлая блондинка присела в быстром к Никсоне.
«А правда говорят, что вы холостой?»
— спросила она. Чертики в глазах так и запрыгали. «Да, но скоро собираюсь жениться», — ровно ответил Шустров, не откликаясь на заигрывание. «Пора уже. Возраст». Долговязая дама с костлявым лицом, скривив огромный рот, сказала громким сценическим шепотом, как пишут драматурги, в сторону.
«Отбой, Сима, не по наживке рыба!»
«Сантипа Петровна Лисицкая, злодейка!» — протянул в ее сторону длань режиссер. «Так сказать, лиса-интригантка! Раньше выступала в комическом амплуа не слишком успешно, но я открыл ее истинное призвание. Была у меня отменная леди Макбет. И в «Трех сестрах» очень хороша. Ее Наталья заставляет публику прямо-таки кипеть от ненависти».
«Жанр детской сказки тоже очень перспективен», — заметил на это Шустров, следуя какой-то своей внутренней логике. Впрочем, он объяснил. «Снежная королева из вас может получиться. Страшная. Малыши плакать будут».
«Мерси», поблагодарила злодейка и церемонно провела рукой по волосам, будто нарочно зачесанным так туго, чтобы выставить несоразмерно большие уши.
«Ой, слышите?»
Она показала на окно. Там дружно что-то кричали женские голоса.
«Смарагдов! Смарагдов!» — разобрал Эраст Петрович.
«Должно быть, поклонницы. Надеются, что их идол выглянет в окно».
«Что они кричат?» Лисицкая сделала вид, будто прислушивается.
«Мефистов?
Ей-богу!
Мефистов!»
И в радостном волнении повернулась к соседу.
«Антон Иванович, московская публика оценила ваш талант. Ах, вы фантастически исполнили роль Шулера!»
Фондорин удивился, а слышаться было невозможно. Тот, к кому обратилась злодейка-интриганка, носатый брюнет с изломанными кустистыми бровями сардонически ухмыльнулся.
«Если бы популярность определялась талантом, а не внешностью», — он метнул недобрый взгляд на Смарагдова, — «то и меня караулили бы у подъезда. Однако, как гениально не сыграй Яго или Клавдия, цветами не осыпят. Эти удовольствия для бездарей со смазливой мордашкой».
С улыбкой прислушиваясь к крикам, премьер лениво протянул.
«Антон Иванович, я знаю, вы начинаете входить в роль злодея прямо с утра, но сегодня спектакля нет.
Так что возвращайтесь в мир пристойных людей, или это уже невозможно? Умоляю, не ссорьтесь, преувеличенно расстроилась Лисицкая. Это я виновата, неправильно расслышала, вот Антоша и обиделся.
Не расслышали? С вашими-то ушами, съязвил Смарагдов.
Злодейка вспыхнула. Стало быть, все-таки страдает из-за некрасивости, определил Раст Петрович.